Александр Богатырев. «У Бога и полынь сладка». Избранные рассказы. Федоровы деньги. Дед Федор, церковный сторож 85 лет от роду, живет тихо в маленькой сторожке. Никто его и не видит по зиме. Выйдет в сарай дров взять, да и назад. Иногда тюкнет топором раз-другой, раскалывая толстую дровину. Вот и весь звук. И снова тишина. Как он живет в своей избенке в одно оконце, никто не знает. А если бы кто заглянул к нему в 4 часа утра, то увидел бы, как зажигается тусклый свет в запорошенном окне. С полчаса в сторожке никакого признака человеческого пребывания. Потом слышится громкое копошение, перемежающееся хриплыми охами, а потом уж недолгое шарканье в 2-3 шага до порога. Слышится скрип открываемой внутренней в сени двери, 2-3 шарка в сенях и стук наружной двери. После чего на крыльце показывается высокая, сгорбленная фигура. В левой руке у деда Федора лопата. Ступая с крыльца, он опирается на нее. Сделав по свежему снегу 3 шага до дорожки, ведущей от ворот с калиткой до храма, дед Федор по-военному разворачивается кругом. Даже пятками валенок прихлопывает, а лопатой выписывает в воздухе непростую фигуру, что-то вроде ружейного артикула, на плечо и к ноге. Дорожку очищает он так. Сначала к храму, затем обратно до калитки, а потом уж разгребает свой 2-аршинный хвост от дорожки до сторожки. Работает он медленно, не разгибаясь, а дело идет быстро, будто само по себе делается. На часах еще и 5 нет, а у него уже и снег убран, и паперть обметена. И неважно, будет служба или нет, много снегу выпало или мало. А если совсем за ночь не нападало, все равно побредет с веником мести крыльцо. Такое у деда Федора трудовое правило. Летом он дорожку не подметает. Нравятся ему и сосновые хвоинки, и пучки сухой травы, и всякая лесная шелуха на плотно утоптанной земле. Чего лес мести? Огрызнется он недовольно на замечание чистоплотной свечницы Агафьи. Той, дай волю, так она бы домотканными дорожками всю землю выслала. А вот если попадается окурок, конфетная обертка или газет-клочок, тут старому сторожу напоминать не надо. Далеко увидит, добредет и поднимет. Летом в его хозяйстве ссору немало, особенно в кладбищенской части, между старых могил. Более полувека тут никого не хоронят. Памятников осталось мало. Все давнишние мраморные, да из гранита. Кресты на них сбиты. Большинство дорогих памятников и плит давно растащили. Деревянные кресты либо сгнили, либо лежат на могилах трухлявыми остатками. Остались одни могильные холмики, на которых, как только сходит снег, усаживаются словно грачи на пашне местные мужики. Сидят, винцо попивают. Когда тихо, а когда рассорятся. Иной раз и до драки дойдет. Если службы нет, Федор с ними не связывается. Но если во время службы загалдят, усмиряет их бесстрашно. Пьяницы и побить могут. Но не было случая, чтобы не угомонились. К вечеру от этих гулянок остается на могилах яичная скорлупа, рыбьи головы, да серебряные ошметки от плавленных сырков. Все это Федор подбирает вместе с пустыми бутылками. Злые языки говорят, что навару ему от сдачи бутылок на многие сотни. Разговоров у пьяницы о его деньгах много. Некоторые буйные головы вслух мечтают пошерстить его хозяйство, вспороть матрац, да под половицы заглянуть. Ведь не мог он за столько лет не накопить больших денег. За сторожевую службу ему положили 60 целковых. Хата дровая. В последнее время наладился дед плести корзины из прутьев и сосновой щепы. Продает их. Какие за 3 рубля, а те, что побольше, и за 5. Прибыток немалый, плетет много. А бутылки, сено, осенние — особая статья. Нет, тут что ни говори, о денег должно быть много. Один скажет 10 тысяч, другой 20. Третий того больше загнет. Главное, он их не тратит. В магазине, кроме крупы, хлеба да постного масла, ничего не покупает. А ест, как воробей, на червонец в месяц. И картошка своя. «Во-во, еще и картошку государство сдает», — завершит подсчет федоровских денег 4-й. «Нет, ребята, у него не меньше 50 тысяч». Он еще и милостыню собирает. Соврет кто-нибудь, уж совсем разгорячившись от арифметики, но такого тут же оборвут. Все знают, Федор никогда никого ни о чем не попросит. Сам даст. Хоть и слывет скупердяем, попросишь стакан или хлеба — даст. На закуску еще и банку консервов принесет, чтобы натощак совсем не сдурели. А вот денег на вино не проси, ни за что не даст. Говорить-то о Федоровых деньгах говорят, но отважиться на разбойничье дело не смеют. Многие поминают добром его 3 сыновей, погибших на войне, были лучшими работниками на лесопильном заводе. Помнит и его покойную старуху Прокофьевну, добрейшую душу. После войны городские сиротки стайками вились вокруг нее. И ласку получит, и угощение, какое в доме найдется. 2 сирот они с дедом, тогда еще крепким и не старым мужиком, усыновили. Помнят земляки богатыря Федора, скорого и на работу, и на веселье. Даже не забыли, что пришел с Первой мировой с 2 Георгиями. Все помнят, только вспоминать недосуг. Резко оборвал со всеми Федор. Знакомство теперь не водит ни с кем. Сам ни к кому не ходит и к себе в сторожку не пускает. Дом свой двужирный, добротный, на большую семью, им же самим срубленный, отдал многодетной вдове. Только пологорода за собой оставил. Сажает картошку да морковь с капустой. Быстро пролетела жизнь. Дочь его приемная за офицера вышла и где-то по стране колесит. Давно писать перестала, а как уехала, так и не навестила ни разу. К матери приемной ластилась, а вот его боялась. Он после 3 похоронок угрюмым стал, тосковал по сыновьям. Видно, сиротке с ним плохо было. Ей бы ласки, а он то в работе, то в запое. После смерти жены пил 40 дней, потом как отрезало. А сына своего приемного, Колю, полюбил он крепко. Выбрал его в детском доме за сходство с младшим Григорием. Ни на час не оставлял его, с собой таскал повсюду, да и дотаскался. Мастером сделал по плотницкой части и к вину пристрастил. Очень он любил тихое сиденье с Колей после работы. Сядут у верстака, только стружки с опилками стряхнут на пол, разольют вино по стаканам, молчком, и выпьют. Иной раз не по одной бутылке. Могли так несколько часов молча просидеть. Потом встанут. Федор троекратно поцелует Колю в щеки, пригнет его голову и прижмет к сердцу, да и всплакнет. Никто в целом свете не знал о его ласке. Всегда запершись сидели. И Коля его целует, гладит по голове, целует и папой зовет. Так до самой армии, как овечка кроткая, везде за названным отцом хвостиком бегал. Ну, а как из армии пришел? Мужик мужиком, воин. И уж ему не до отцовских ласк. Даже стыдиться стал Федора и папой больше не называл. А пил так же часто, но не с Федором, а с дружками. Страшно переживал эту перемену Федор, как самое неблагодарное предательство. И хотя утешал себя, что ему молодому со стариком якшаться, у него свои молодые интересы, свои друзья, свои забавы, свыкнуться с тем, что потерял сына, не мог. Понимал, что и родные дети разлетаются во все концы, но о Коле ему грезилось другое. Любил он его и жалел, и был он для него сиротинкой на весь свет одинокой. А в сиротстве человек не должен отталкивать того, кто полюбил его как родного сына. Нет, не было в этом правды. Знал Федор человеческое сердце. Две войны прошел, и мирное лихолетие, да такое, что в войну легче было. Всякое видел. И геройские дела, и предательство, и любовь, и злобу людскую. Но тут что-то не складывалось. Не мог ни понять, ни принять Колины измены. Пробовал он поговорить с ним, но до главного не добирались. То какой-то пьяный рык вместо ответа, то сопенье. Однажды не смог сдержаться, погнал из дома пьяного пасынка, да еще ногой наподдал, чтобы катился подальше. В тот же день Николай магазин взломал. И взял-то лишь бутылку белоголовой, выпил ее, да тут же и уснул на полу в дверях. Судили его строго. То ли указ какой вышел, то ли местное начальство приказало судьям засудить его, чтобы другим неповадно было. Только вина у него вышла по всем статьям, вплоть до подрыва оборонной мощи страны. Что-то там от военторга числилось, да после Колиного куража не обнаружилось. И зажил с тех пор его приемный сын в лагерях. Посидит, выйдет, напьется, начудит, опять на нары. Зла-то особого в нем не прибавилось. Только трезвому ему жить стало, как с большого похмелья. Ни смысла не видит, ни удовольствия. Дружки его сказывали, что в лагерях ему даже спокойнее, чем на воле. То ли свыкся, то ли порчу на него кто навел. Как стал Федора сторониться, и вправду, будто в нем хворь какая-то угнездилась. После второго выхода на свободу он уже и появляться у Федора не стал. И вдруг получает Федор письмо. Пишет Николай, что за последний кураж дали ему 3 года, и уж по выходе непременно приедет к нему. Пить он завязал и решил с прошлым покончить. Нельзя больше позорить старика отца. Так и написал. Отца. И еще. Хочу по-человечески с отцом пожить, чтобы согреть его старость. Долго терзался Федор. Потом сам себе сказал. Чего голову и душу надрывать? И так скоро помру. Надоть бы ему чего-нибудь оставить. И Анне, вдове с ребятней, тоже надо. Отпишу Коле заднюю горенку. Туда и вход можно отдельный прорубить. Ведь не захочет, чтоб его Анна беспокоила. Там и печку сложить можно. Ему одному хватит горенки, остальное Анне. А если корысть удумал и просто так отца дразнит, то это его грех. Мне-то что? Буду думать, что и вправду образумился. Сам уже почти старик. Может же он вспомнить отроческое житие свое со мной, да восхотеть его наново. Так и порешил Федор и стал деньки считать до Колиного возвращения. Сходил в контору к нотариусу, отписал дом, как надумал, и успокоился. Соседи помнили о Федоре всякое, и как пил да гулял, как жену свою кроткую бивал. Та, бывало, и не вскрикнет, чтоб кто ее позору не вызнал. Но да разве от соседского глазу скроешь что? Все знали соседи, как колымил ночами в свои короткие отпуска. Брался за любую работу, ничем не гнушался, потому как и работу любил, и до копейки был жаден. И до того прижимал порою копейку, что и домой на прокорм не давал, и жене выговаривал, что там много на падчерицу тратит. Помнили люди, как ходил он к Матрёне на дровяной склад и жевал у нее неделями. Долга соседская память вот только хранит то, что похуже. Соседи друг с дружкой отсудачили, да и перестали о нем вспоминать. А в первое время, когда еще не прошло изумление от его перемены, только и разговоров было, что о нем. Несколько лет по смерти жены жил он один в своем доме. А когда на окраине у речных порогов сгорело сразу 15 домов, пошел на попелище и вернулся со вдовой погорелицей да четырьмя ее мальчонками. Видно, выбрал ее из-за имени. Жонка-то его тоже Анной была. Думали, возьмет за себя по вдовству. Она и крепка, и честна, и мать хорошая, и хозяйка на зависть. Соседи гадали, распишется или так жить станут. Время идет, детишки в окнах мелькают, Анна в огороде старается, а Федор и на глаза не показывается. А потом узнали, что нанялся он то ли сторожем, то ли дворником в церковь. Чего угодно ждали от него, но только не этого. Набожным Федор сроду не был, и вдруг работник при церкви. Правда, после жениной смерти он присмирел, бросил пить и за усадьбу выходил только в магазин. Думали, отчудит и вернется, будут с Анной по-человечески жить. Вот только уж больно много ребятни у нее. Как жить с чужими? Старшие двое уже женились, и жен в дом привели, и детей наплодили. Трудно будет ему разобраться с Анной, да с детьми ее, да с внуками. Федор показывался в своем доме по весне, зимой не приходил. Вскопает огород, посадит картошку, и его не видно, пока окучивать пора не придет. И как понять человека? Любого спроси, каждый скажет – скуп Федор, а тут дом с усадьбой отдал. Пока у Анны дети малы были, на всех копал и сажал. А как подросли, отделил себе землю, да на себя одного стал огородничать. Долго ждал народ разгадки, в чем его корысть. Может быть, втайне и жил он с Анной. Ему хоть и было под 70, а такого работника и среди 40-летних не найти. Кем только не сработал за свою жизнь Федор. И плотничал, и лес валил, и на зверя в море ходил, и за треской на Мурман, и на Грумант за гусями и гагачьим пухом. Но больше всего любил Федор косить траву. А косил он необычным манером. Замах короткий и с каким-то нырком, да и пятка у косы как-то вихлялась. Со стороны казалось, неумелый косец, а посмотришь, стерня с ноготок от земли, да такая ровная, всю поляну обкосит, словно побреет. С самого детства не было ему равных косцов. Правда, нынче на весь городок один Федор и косит. А и чего косить-то? Лет 20 тому было у них в округе около 1000 коров, а теперь 3, да коз десяток, да овец не более. Уж и разрешили держать, а не бросился народ. Ну, и с покосами беда. Пустыри все давно застроили пятиэтажками, набережную бетоном залили. В парке хоть и не гуляет никто, а косить не велят. Да и не пойдешь в парк косить, далек больно, и ноги не те. Только и осталось у Федора угодий гектаров 5. На кладбище подле церкви полянка, за алтарной частью лоскуток, полоска до аэродрома, да и сам аэродром по краям полосы. Самолеты стали летать редко. Осталось два маршрута для кукурузников. Коси сколько хочешь, никому не помеха. Сначала он обкашивал могильные холмики, потом поляну, а дальше тюкал помаленьку до аэродрома. Пока аэродром обкосит, на кладбище уж снова трава поднимется. Так три раза за лето и обойдет свои покосы.